Что нужно знать, чтобы переехать жить в Лондон? Как обрести себя в новом месте? Где и как обучать детей и самообразовываться? Как сохранить русский язык своему ребенку в Великобритании? Куда обратиться за поддержкой в случае несправедливости? На эти и другие вопросы ответят русскоговорящие эксперты, живущие в Лондоне, в интервью для подкаста «Руслан». Интервью берет создатель подкаста «Руслан» и преподаватель по русскому языку и литературе Майя.
Привет, дорогие слушатели подкаста «Руслан». Для того, чтобы быть всегда в курсе того, что нового появляется в мире подкаста, узнавать, каких еще специалистов можно встретить в Лондоне, высказать свое мнение по поводу того или иного интервью, подписывайтесь на инстаграм подкаста. Подкаст, /рус/лон. Смотрите интервью на канале подкаста в YouTube. Пишите свои мысли и пожелания в комментариях на платформах для прослушивания и в чате телеграм-подкаста «Руслан». А ваши небольшие пожертвования оставляйте по ссылке, указанной в описании эпизода. Ну и напоминаю, что новое интервью в подкасте выходит по воскресеньям 2-3 раза в месяц. Например, в октябре их будет 3. И приятного вам прослушивания!
Я бы больше поняла, если бы он реально ее довел до состояния белого коленя, если бы он ее там бил, если бы у нее на теле были бы следы, да, тогда мы ставим ему там разные диагнозы, да, там он психопат, там мы его называем садистом и все такое, либо там нарциссическое расстройство личности, ему нужно обесценить, да, свою жертву, для этого он ее избивает, да, по-настоящему избивает, а не надевает меховые наручнички, чтобы она там сказала: «О».
У меня в гостях сегодня прекрасная девушка Юлия Басова. Она является психологом, сексологом и основателем проекта Big Black Cat Meditation. Привет, Юля.
Привет, Майя. Привет, дорогие слушатели. Очень приятно быть здесь сегодня.
Юля, у меня вот первый глупый вопрос. Возможно, он очень глупый, но я не понимаю, в чем отличие психолога и сексолога.
Да. Итак, когда мы говорим о том, кто является психологом, кто является сексологом, конечно же, мы подразумеваем образование, которое получил специалист. Если мы говорим о моей крайней степени, я не люблю слово «последний», поскольку я думаю, я еще пойду за докторской степенью, может быть, со временем. Итак, если мы говорим о моей последней степени, крайней степени, она была получена здесь, в Великобритании, в университете Линкольна, University of Lincoln, и курс назывался «Developmental Psychology». То есть это ниша, в эту нишу вовлечены люди, которые работают с аутистами, с людьми с ADHD, да, это СДВГ по-русски, да, синдром дефицита внимания, гиперактивности. Это люди, которые работают с любыми нарушениями психическими. Мы часто работаем, такие специалисты, как я, мы часто работаем в школах, в специализированных каких-то заведениях, да, учебных, где нужно справляться с некоторыми такими вот психическими, да, и моральными заболеваниями, наилучшим образом адаптируя ребенка к среде, поскольку сейчас среда в основном, если мы не говорим о каких-то очень серьезных случаях аутизма, способствует тому, что люди соединяют детей с аутизмом, со всякими остальными психическими отклонениями, и детей, которых мы называем нейротипичными, да, которых нет никаких отклонений или особенностей развития. Итак, возвращаясь к вопросу о сексологии, я закончила магистратуру, да, как сексолог, но опять же мы разделяем сексологов, которые являются врачами, да, которые работают с очень серьезными нарушениями сексуальной сферы, и они имеют возможность выписывать таблетки, препараты какие-то назначать. Я изучала гендерную психологию, да, то есть это немножко другое направление, но точно так же я могу работать как сексолог, и вот эта вот область является моим приоритетом, да, когда мы говорим о том, с кем работаю я сейчас. Да. То, что в Англии я сделала образование в психологии развития, позволяет мне работать с аутистами, с ребятами, как я уже говорила, с разными нарушениями психики. И когда соединяются две эти экспертизы, то ниша, в которой я работаю, это действительно очень узкая, очень интересная, да, очень волнующая ниша, которая... в которой мало кто функционирует, кроме меня. Но у меня есть легальное, да, право работать в этих обоих направлениях, чему я несказанно рада.
Вот ты еще член психологического британского сообщества. Расскажи, пожалуйста, о своем пути вот к получению этого сертификата, к тому, чтобы ты была частью этого сообщества. Что тебе нужно было делать?
Делать ничего не нужно. Когда ты становишься членом британского психологического общества, ты становишься chartered psychologist. То есть это говорит о том, что ты лицензирован. ты не просто так получил образование где-то, а ты получил это образование на правильном курсе, да, и ты стал правильным специалистом, который может оказывать соответствующие услуги, да, к которому можно обращаться. Это важно. Если мы говорим о человеческом сознании, о человеческой душе, с которой работает психолог, то здесь очень важно не навредить.
Да, ошибки психолога... Мне кажется, психолога, что это так важно.
Да, ошибки психолога настолько же фатальны, как ошибка хирурга. Человеческая душа — это... Вы знаете, что такое психосоматика. Да? Иногда человек может сгореть от травмы, от переживаний, от непонимания. И чем это состояние отличается от какой-то физической болезни? Все взаимосвязано, мы все знаем, да, все болезни от нервов. Это вот как раз к тому. Поэтому в моей работе самое важное — не навредить. Соответственно, я понимаю, что я должна быть специалистом самого высокого уровня. Я должна демонстрировать наилучшие знания, наилучшие методы, да, применять в своей работе. Мне нужно понимать, и другим нужно понимать, что я когда-то была одобрена, и мои знания действительно соответствуют последним стандартам, да, которые были заведены в данной области.
Спасибо, Юля, за ответ. Ты еще такой уникальный специалист. Ты сексолог для людей с особенностями здоровья. Расскажи, пожалуйста, что это значит и какой твой опыт в этом, и сколько лет ты этим уже занимаешься, и почему ты этим занимаешься?
Все началось еще с российских школ, в которых я работала. Это не всегда заносится в трудовую книжку, но ты занимаешься сексуальным образованием подростков. То есть ты можешь быть предметником, ты можешь работать special educational needs, да, как я говорила, это специальные инклюзивные образовательные потребности, и также заниматься сексуальным образованием детей и подростков. Если мы говорим про ребят, у которых аутизм, да, у которых есть разные психоневрологические нарушения, то, конечно же, сексуальное образование способ подачи информации совершенно другой, чем когда ты работаешь с детьми нейротипическими, да, которые, в общем-то, понимают все иначе, да, проще. А когда мы говорим о взрослых людях, да, с которыми ты тоже, если мы говорим об аутистах, о взрослых, у них совершенно другое восприятие, да, сексуальное, нежели у людей нейротипических.
А ты работаешь больше с детьми или взрослыми?
Когда я делала свою степень здесь, в Англии, в университете Линкольна, условием моего курса было работать в определенных школах. Это были либо коррекционные школы, либо это были школы, где дети в такой вот смешанной обстановке, да, сосуществовали вместе, сотрудничали вместе, и я работала именно с детьми аутистами, причем у которых достаточно серьезные нарушения, да. Когда ты работаешь с подростками и детьми, то, конечно же, ответственность за их сексуальное образование, за восприятие их ложится на тебя. Когда сейчас я получаю клиента, да, аутиста, с которым я работаю как сексолог, то я могу допустить, что начальное образование уже получено, есть сексуальный опыт, потому что если ко мне приходит аутист, который платит мне за консультацию, это уже как бы не школа, не какое-то специальное образовательное учреждение, это человек, который является моим клиентом. Это означает, что у него, скорее всего, высокофункциональный аутизм. То есть человек интегрирован в общество, он, возможно, даже успешен, но при этом у него есть проблемы сексуального характера. Например, есть ребята, у которых не бывает, как они говорят, бесплатного секса. То есть для того, чтобы получить партнера и иметь возможность выразить себя в сексе именно таким образом, которым они бы хотели себя выразить, им приходится платить за секс. То есть, соответственно, уровень связи, да, достаточно низкий, поскольку секс, мы все это понимаем, без духовной близости, это всего лишь физическое действие, как физкультура, да, и не всегда безопасное, это тоже не стоит забывать. Когда мы говорим о взрослых аутистах, у них есть ряд особенностей, которые нужно учитывать в работе с ними и пытаться каким-то образом с ними взаимодействовать таким образом, чтобы они хотя бы начальные навыки получили, да, что делать в той или иной ситуации. Им на все нужны свои какие-то схемы.
То есть, если бы они получили эти начальные навыки, будучи еще детьми, им было бы проще.
Однозначно было бы проще. Причем, ты знаешь, до такой степени иногда эти навыки простейшие, да, если мы говорим, например, о том, что является постыдным, а что является пристойным, что является недопустимым, да, в отношениях, например, со сверстниками, а что является нормой. Иногда детям не объясняют такие простые вещи.
Но некоторые родители, они не хотят ставить вот спектр, не хотят ставить лейбл на своего ребенка, чтобы к нему не относились предвзято, не относились так, что, ну, вот с этим человеком можно только так. Они надеются на то, что это они как-то перерастут, вот все эти проблемы. Так вот, нужно ли обращаться к родителям, чтобы выявить какие-то нарушения здоровья, либо этого делать лучше не нужно?
Ну, во-первых, я считаю, что для того, чтобы ребенок не чувствовал себя в ловушке своих же собственных ощущений, да, ощущений ненормальности себя, он должен владеть максимально подробно информацией о собственном ментальном здоровье. Поэтому, конечно же, при нынешнем уровне диагностики, да, а тем более мы, например, живем в Англии, да, где с аутизмом связано огромное количество исследований, да, где государство выделяет огромные деньги на то, чтобы выявлялись случаи аутизма, и люди с аутизмом интегрировали здоровую среду. Абсолютно верным является решение диагностировать аутизм у ребенка или СДВГ, да, на более ранних сроках. Почему? Потому что хотя аутизм и не лечится, мы понимаем, что мы можем в первую очередь, да, обозначить ребенку, какие особенности его ждут, да, вернее, какие особенности поведения, да, восприятия у него есть и какие сложности его ждут на этом пути. Если ребенок понимает, что есть теплая, добрая поддержка со стороны семьи, со стороны учебного заведения, со стороны друзей. Если есть определенные клубы по интересам, где такие же детки с аутизмом собираются, чтобы обсудить темы, которые только им, аутистам, интересны, потому что, не секрет, у них очень особое мышление, и они интересуются какими-то определенными вещами. Если есть подобное общество, и человек чувствует, что ему рады в любом случае, то он может быть эффективнее в рамках своего состояния. Мы даже его сейчас не называем заболеванием. Это состояние, которое хоть и не лечится, но это является нормой вот по определенным критериям. И в нем можно эффективно существовать и добиваться успеха.
А откуда берется аутизм или синдром рассеянного внимания и гиперактивности СДВГ?
Ну, ты знаешь, когда люди говорят о том, что психология – это не наука, то мы должны все-таки говорить о том, что есть показатели, да, есть критерии, которые неоспоримы. Да? Если мы исследуем мозг с помощью МРТ, да, поскольку энцефалограмма, она мало что показывает, но МРТ показывает какие-то нарушения, да, в мозгу, мы можем с уверенностью заявить, да, например, откуда происходит ADHD, да, то есть СДВГ, откуда тянется проблема с ребенком, у которого диагностировали аутизм, да. То есть, например, если мы говорим про СДВГ, очень часто люди спрашивают, откуда у ребенка взялся СДВГ. Причины могут быть абсолютно разные, да, от гипоксии плода до неправильного заложения нервной трубки во время беременности, да, во время зачатия. То есть если при аутизме мы говорим о, например, выпадении целого фрагмента ДНК, да, то есть это может быть какой-то нарушенный ген, да, то СДВГ – это чаще всего либо органика, то есть это нарушение мозга, механическое нарушение мозга, да, либо это гипоксия. Да? То есть вот условно говоря, ты делаешь МРТ, да? Смотришь мозг, допустим, желудочки мозга. Да? Этот пример очень живой для меня, поскольку есть личный опыт. Да? Вот, допустим, ты видишь, что есть нейронные связи, да, вот на этом месте должны были быть нейронные связи, да, то есть это кислород, да, вот эта часть мозга отвечает за определенные процессы, допустим, за мотивацию, за концентрацию, за выдержку, да, за самообладание. Если у человека нарушены нейронные связи, если там заместилась, да, нормальная ткань, да, на рубцовую ткань, да, в результате гипоксии или каких-то механических повреждений, то у ребенка как раз данная часть мозга, она не функционирует нужным образом, и у него, допустим, есть проблемы, там, с выдержкой, с самообладанием, он не может контролировать свои эмоции, он не может решать какие-то элементарные задачи, которые другой человек, да, с нормальным функционированием данной доли мозга, да, он решает на раз. И вот тебе как раз-таки это научное знание, которое основано на абсолютно научных доказанных тестах. Да? То есть сказать, что психология не наука, ну, это немножко странно, но я понимаю это, но если мы говорим о нейропсихологии, которая изучает биохимию мозга, да, биохимические процессы, которые происходят в мозге, о связи, да, полушарий, да, о связи, да, контроле, да, там, подкорки, да, и, да, коры головного мозга, которые, безусловно, взаимодействуют, да, то мы получаем точные данные, которые нам с большой долей вероятности позволяют диагностировать что-то или понять причины возникновения того или другого заболевания психологического.
То есть нужно заглянуть в мозг.
Да, все начинается там.
А с чем сравнимо, вот, по твоему мнению, мир аутиста?
Ты знаешь, у нас на курсе, поскольку это совсем недавний курс был, я закончила университет, вот эту степень защитила в 2023 году, вот был мой выпускной совсем недавно, относительно в январе, то есть еще не прошло и года. Конечно же, они, наши преподаватели, использовали новейшие технологии. И мне особенно запомнился тот опыт, когда нас заводили в специальную программу, в которой мы заходили в голову человека с аутизмом и видели, каким образом он видит реальность. То есть то, что видит нейротипичный человек, да, и то, что видит аутист, это две большие разницы. И не стоит об этом забывать. То есть, когда мы
что видим... он видит? Скорее.
Во-первых, он не видит многих вещей, которые видим мы. Допустим, иногда ребята, с которыми мне удавалось работать эффективно, они не видели меня. Они слышали, возможно, да. То есть мы часто не отдаем себе отчет, когда работаем с аутистами, что они нас иногда не видят. Не видят. Это касается каких-то серьезных симптомов. То есть, например, я уже говорила, да, что есть легкие заболевания, да, спектра, поскольку аутизм это спектр from mild to severe, да, от более там, от менее выраженных до более серьезно выраженных. Если мы говорим про Аспергера, эти люди прекрасно всех видят, у них проблемы в эмоциональной сфере. Допустим, отсутствие эмпатии. Или, допустим, эти люди не понимают, зачем общаться со сверстниками, да, не хотят играть в сюжетные игры. Им интересно, не знаю, расставлять там фигурки какие-то, да, там фигурки львов. По размеру, да, но когда мы говорим там о синдроме Ретта, да, о каких-то, что? Ну, например, это заболевание, которым, к сожалению, болеют девочки, очень мало кто из них доживает до совершеннолетия, ну, после 30 мы практически уже их не видим, но мне как раз удавалось с ними поработать здесь, в Англии, и там действительно нету понимания у ребенка, что перед ним находится педагог, то есть ты, по сути, работаешь с человеком, который не дает никакой обратной связи. И вот именно то, что мы видели в программе, соответствует вот этим вот более незапущенным, более серьезным, да, заболеваниям аутистического спектра. Это интересно, но это немножко страшно. Это, знаете, как застрять в какой-то вот параллельной реальности, из которой ты не знаешь, как выйти. То есть у тебя тоже есть чувства, у тебя тоже есть мысли, но ты, к сожалению, не можешь... Ты заперт в этой коробке. То есть у многих людей, даже вот людей нейротипических, да, у них есть иногда панические атаки, когда они представляют, что они заперты внутри собственного тела. Да, они не могут выйти, хотя они могут шевелиться и делать все, но другая реальность, да, изнутри их... держит. Вот это приблизительно то, что мы видели в этом симуляторе.
Сексуальное воспитание такого ребенка, оно какое-то особенное?
Очень часто девочки с некоторыми расстройствами, да, с раз, да, они подвергаются насилию. Почему это случается? Иногда аутисты не понимают, кому и когда, и каким образом подавать сигналы. Иногда они не осознают, что они подают сексуальный сигнал кому-то, кто может быть опасен. То есть они не могут оценить, да, перспективу своих действий. Соответственно, их могут трактовать по-разному, и случается секс, которого женщина, да, с аутизмом не планировала. То есть изначально, когда мы разговариваем с ребенком, мы должны объяснять такие подробности, которые, возможно, ребенку без отклонений мы не должны объяснять. Например, где нас можно трогать, а где нельзя. Условно, зона купальника. Да? Ребенку с аутизмом почти всегда нужно объяснить, что это зоны не для всех. Другой человек, кроме мамы, да, или врача, не имеет возможности, не имеет права прикоснуться к этим зонам. То же самое, если мы говорим о мастурбации. То есть с ребенком, который развивается нормально, мы практически не разговариваем о мастурбации, потому что ребенок до этого доходит сам. Если он спрашивает, мама или специально обученный педагог может что-то рассказать. Ребенку с аутизмом рассказывать нужно все, потому что очень часто какие-то сенсорные впечатления, да, он не прячет. Он может, знаете, когда вот работаешь в коррекционных школах, и ребята-подростки с аутизмом, они вставляют руку в штаны и так и ходят целый день. То есть, что это такое? Это неправильное начальное воспитание сексуальное, потому что ребенку с аутизмом всего лишь нужно было объяснить, настойчиво объяснить, что это не является нормой, и переключить его внимание. То есть мы должны снять проблему, да, именно таким образом, чтобы, не оскорбив его, переключить внимание на что-то другое. Если ребенок постоянно теребит эту зону, значит, нужно, может быть, мяч какой-то дать, да, что-то такое, чтобы занять руки. Объяснить, почему приятно, да, когда уместно этим заниматься, да, что происходит, какие возрастные изменения происходят с телом, в принципе, да. Объяснять все эти вещи нужно на пальцах и очень подробно. Вот этим отличается ребенок с особенностями, да, или нарушениями развития от ребенка нейротипического. То есть мы берем с вами самые простейшие истины и втолковываем, начиная с 8 лет, да, 8-16 лет – это самый важный возраст для ребенка, когда меняется тело, когда меняются вот эти все показатели, когда ребенок может быть смущен какими-то изменениями, происходящими с телом. Если девочка не на спектре, да, замечает, что у нее начинают расти волосы, да, у нее растет грудь, она не испытывает подчас таких эмоций, да, стыда, беспокойства, растерянности, ощущение своей ущербности, как девочка, которая находится на спектре. И вот это все нужно учитывать. Вот это то, что как раз то, чем я занималась, работа именно в образовании.
Момент, когда ты говорила про зону купальника. Если аутист тебя не видит, как ему объяснить, что это врач, это учитель, и вот им можно еще иногда посмотреть?
Есть определенные когнитивные пределы, да, когда мы работаем с детьми, которые находятся там на стадии непонимания, неприятия реальности, да, и здесь действительно ты права, вопрос твой абсолютно закономерен, мы не всегда можем что-то объяснить, но есть куча ребятишек, да, которые находятся на более легких, да, на спектре, но в более легкой стадии все это проходит, и вот здесь нужно объяснять, да, тот же самый Аспергер, и здесь это является эффективным методом. Когда мы говорим о ребятах, которые вообще без чьей-либо поддержки не могут существовать, и которые потом переезжают после школы, они переезжают уже в специальные care homes, да, ну, то есть такие специальные дома, там за ними следят другие специалисты. Когда человек без поддержки кого-то не существует, понятно, что любые объяснения не являются эффективными.
У меня еще такой вопрос: как ты относишься к системе образования в Великобритании? Мы можем видеть учеников в одном классе и без особенностей здоровья, и с особенностями. Вот как учителю балансировать?
Угу. Ты знаешь, до того, как я стала работать в школах здесь, в Великобритании, я, конечно, не была знакома. И я думала, что бесплатная система образования в Великобритании, так же, как в Испании, где я проживала до этого, ну, не очень, скажем так. И вот мои дети пошли в частную школу, а я, соответственно, пошла в state schools здесь и работала в нескольких учебных заведениях. И каково же было мое удивление, когда, придя в школу, да, как special educational needs teacher, учась на курсе, я поняла, что у меня есть от 4 до 6 помощников, да, это называется teaching assistant, а кто-то временный, кто-то перманентный, которые буквально-таки каждое мое действие, да, предвосхищают. То есть, условно говоря, если я работаю с ребенком с какими-то генетическими мутациями и аутизмом, да, и я работаю только как педагог, я выполняю свою какую-то нишевую задачу. Если ребенку нужно поменять памперс, а ребята есть, которые не могут, допустим, сами без помощи специалиста, да, то есть ассистент, который уводит ребенка и делает все необходимые гигиенические процедуры. Другой специалист кормит этого ребенка. Я поняла, что в state schools здесь выделен огромный бюджет, да, со стороны государства, который обеспечивает очень и очень крутой образовательный процесс. То есть ты, как преподаватель, объясняешь. Да, есть люди, которые тебя поддерживают, есть люди, которые объясняют дважды за тобой, есть люди, которые выполняют какие-то, ну, назовем их бытовые задачи для детей. И вы знаете, до такой степени это все мне понравилось, что сейчас, вот по прошествии 2 лет, у меня дети отучились в этой школе, я отдала их бесплатную школу, да, и у меня сейчас они учатся в разных учебных заведениях, и я абсолютно довольна, и хочу сказать, что качество образования здесь, в Великобритании, государственного образования, на самом высоком уровне. Я понимаю, я до сих пор понимаю родителей, которые идут в частные школы, я понимаю, чего они хотят для своих детей, возможно, это общество, да, в котором дети могут вращаться, да, на протяжении всей своей жизни, школьный контакт, это достаточно сильная связь, которая может работать в течение, не знаю, там и студенческих лет, и так далее, да, правильное такое однородное окружение, это круто, но если мы говорим о качестве образования, то нареканий никаких к британскому образованию нет. Более того, там, в этих школах, я как специалист выросла очень сильно, то есть я обучилась новым методам, да, работы с детьми, и вот как раз та самая среда, о которой ты говорила, да, когда мы объединяем детей без особенностей развития, да, без психоневрологических каких-то заболеваний, и детей даже с достаточно суровыми, да, синдромами, каких-то заболеваний ментальных, да, вот это пространство учит очень многим вещам. Более того, это реально. Это действительно реально, выполнимо, гуманно. Это учит и с той, и с другой стороны приятию, да, и толерантности. Развивает, расширяет и дает возможность видеть новые перспективы. Это круто.
Да, это правда. Но это в том случае хорошо, если хватает ассистентов учителя.
Хватает, это удивительно, потому что я могу предположить, в частных школах, да, как где обучение стоит баснословных денег, можно нанять много, но то, что британское образование, образовательная система настолько щедра по отношению к государственным школам, коих очень много, это великолепно.
Все наши проблемы, они все-таки идут из детства, и решенные, и нерешенные проблемы. Ты сталкиваешься со взрослыми людьми, у которых есть какие-то особенности здоровья. Что ты можешь из своей практики вспомнить такого, что тебя особенно впечатлило?
У меня очень много разнообразных примеров. Я говорю сразу, несмотря на то, что я работаю с аутистами, на данный момент я уже работаю в частном порядке. То есть, как я уже сказала, ко мне приходят люди, которые платят за сессию. Это в основном взрослые люди. Я работаю как с аутистами, так и с людьми с определенными проблемами в жизни. То есть это могут быть абсолютно здоровые ментально люди, которые столкнулись как раз-таки с тем, что... имели какую-то травму, именно исходя из того, что столкнулись с людьми, у которых были какие-то расстройства личности. То есть и в том, и в другом случае это достаточно интересная и такая волнительная работа. Часто в последнее время я сталкиваюсь с женщинами, которые являются жертвами нарциссического расстройства личности. То есть они столкнулись с парнем, с мужчиной, который буквально опустошает изнутри своим эгоцентризмом, своим равнодушием, отсутствием полной эмпатии, уважения и так далее. И мне приходится вытаскивать людей из вот таких ситуаций. Причем самое интересное, что когда ты работаешь с такими людьми и знаешь все про какие-то расстройства личности, это совершенно не значит, что ты не как психолог, а как женщина, ты сама не попадаешь в такие ситуации.
Ситуация с особенностями развития сейчас усугубилась?
Сейчас улучшились методы диагностики. И мы можем с большей долей вероятности сказать, да, или поставить диагноз, потому что каждый раз, это не секрет, да, какие-то новые шкалы, новые анкеты вырабатываются, да, предлагаются какие-то новые методы оценки, все это имплементируется в школьное образование. И, ну, как правило, если у ребенка есть аутизм или СДВГ, он ходит в обычную школу или в платную школу, да, которая подчиняется определенной системе, у него практически уже нет шанса не быть диагностированным. То есть в любом случае есть учителя, которые получили соответствующее образование, и они не пропустят такого ребенка. Есть школьные психологи, да, советники. То есть просто сама по себе диагностика стала более доступной, и ее важность сейчас люди, скажем так, подчеркивают.
Что тебя удивило особенно в последнее время?
Последнее время меня удивляет, насколько люди становятся эгоистичными и насколько это похоже становится на расстройство личности даже у людей без всякого диагноза. Насколько эгоцентризм, отсутствие эмпатии, отсутствие какой бы либо элементарной порядочности или совести в отношениях сейчас является распространенным явлением. Это действительно эпидемия. Да? То есть если мы упоминаем ту же самую, там, то же самое нарциссическое расстройство личности, это диагноз. Но по сути... Да, сейчас очень много людей, которые демонстрируют, да, критерии. Возможно, они не соответствуют по всем критериям. Если мы возьмем МКБ, да.
Что такое МКБ?
МКБ – это когда мы классифицируем болезни, да, то есть это международная классификация, да, И, допустим, там есть несколько критериев. Допустим, там ты должен соответствовать там, как минимум двум из трех, да? И, допустим, человек соответствует там одному, а не трем. Но вот этот показатель у него решающий, да? И с человеком очень больно иметь дело, поскольку человек проявляет, например, полнейшее отсутствие понимания, что такое порядочность в отношениях. То есть люди не считают себя нужным нести ответственность за свои слова, за свои действия, за свой выбор, за свои чувства. Такое чувство, что это стало каким-то необязательным. И да, мне повезло, я довольно давно родилась. Возможно, это какие-то пережитки прошлого, да, той эпохи, с которой я родом. Но вот именно то, что я вижу среди ребят, которым сейчас подростковый возраст, да, люди, которым сейчас там 30-35 лет, я вижу эгоизм, я вижу непорядочность, я вижу какие-то моменты, которые навязываются обществом, что ты должен любить себя, и люди неправильно интерпретируют. Что такое любить себя? Любить себя — это значит уважать все проявления в себе и уважать все то, что не является твоим выбором, но существует в этой реальности, да? То есть ты принимаешь то, что существует вокруг, и ты принимаешь себя в этом, да, и принимаешь это в себе. То есть это тотальное приятие. Люди принимают любовь к себе за какое-то позволение быть абсолютно отмороженным, как сейчас говорят, да, эгоистичным, непорядочным, бесчувственным. И вот это каждый раз поражает. Но ты знаешь, что мне вот, как мне везет? У меня не бывает таких клиентов. Когда я вижу, что ко мне пришел человек, он приходит действительно для того, чтобы решить какую-то проблему. И мы стараемся ее решать через добро, через то, что для нас нормой является порядочность, через мораль. И вот когда человек понимает это, у него происходит такое заметное расширение, когда он понимает какие-то высокие стандарты. Это интересно, это вдохновляет.
То есть у таких людей все-таки есть мораль, ее можно воспитать.
Если ты говоришь про аутистов, то это люди очень специфически относящиеся к реальности. Они действительно выстраивают свои взаимоотношения с этим миром. И очень часто их манера поведения не соответствует общепринятым нормам. Часто случается так, что их мышление также не соответствует. То есть, допустим, если человек, который хочет с тобой расстаться, нейротипический, да, человек, то есть без особенностей, он красиво тебе объяснится, он приведет какие-то доводы, почему это должно случиться, да, он постарается смягчить это, он, может быть, принесет цветы или сделает так, чтобы ты почувствовал себя в этой ситуации максимально комфортно. Аутист, например, постарается избежать любого разговора. Либо он сделает это максимально резко. Поэтому мораль аутиста и мораль человека без особенностей — это, конечно, две разные морали. И вот такие специалисты, как я, которые, начиная с детского возраста, воспитывают ребенка, который бы соответствовал стандартам, наивысшим стандартам общества, а мы все-таки стремимся к наивысшим стандартам, да, особенно здесь, в Англии, когда мы говорим про воспитание, про small talk, про какие-то принципы, которые прививаются с детства, уважение, всего такого, то мы должны все-таки следовать, да, определенной какой-то догме. И эта догма не навязанная должна быть, она должна быть органичной. Вот, поэтому, конечно же, научить аутиста добру, порядочности, каким-то проявлением, да, там сказать, я тоже сопереживаю, мне тоже больно сейчас, да. Это, наверное, то, чему должны научить в семье и в школе, да. Тем более с аутизмом очень часто сопряжен такой термин, как алекситимия, если ты знаешь, что это такое, когда человек испытывает затруднения в определении собственных эмоций. Например, приведу там простейший пример, да, парень с аутизмом влюбляется в девочку, но он не может. И у них все хорошо, у них есть секс, у них есть какие-то интересные моменты, которые их связывают, но в конечном итоге он от нее отказывается. Девочка в шоке, потому что ей человек нравился, она испытывала к нему влечение, он достаточно так не тяжело болен, у него, скажем так, высокофункциональный аутизм, то есть человек интегрирован в общество и вполне себе является привлекательным партнером для нее. Но почему он от нее отказывается? Он не понимает, то есть приходя в терапию, он объясняется, что он не понимает, о чего бьется сердце. У него ощущение, что болит грудь. У него ощущение, что физически с ним что-то не так, когда он ее видит. А это всего лишь то самое душевное томление, которое мы все испытываем, за которое мы гоняемся, когда хотим отношений. Да? Мы все этого хотим. Мы хотим заниматься сексом с партнером, от которого увеличивается сердцебиение, убыстряется, да? От которого в голове шумит. Да? Мы все за этими эмоциями охотимся. Но только не ребята, которые на спектре, либо испытывают вот эти вот сложности с определением собственного своих эмоций. И вот здесь точно так же, да, если мы вернемся к воспитательному процессу, очень важно объяснять деткам, да, на спектре, какие эмоции, каким образом проживаются, как это делать, как экологично проживать свои эмоции.
Юля, как проходит вообще твоя сессия? Что такое динамическая медитация? Я так понимаю, что это твой какой-то авторский метод. То есть ты начинаешь сессию с медитации.
Ну, начнем с того, что медитацию, конечно же, не я выдумала. Она существовала и будет существовать. Но это прекрасный метод, во-первых, для людей с синдромом дефицита внимания. Да? Если мы говорим про детишек с СДВГ, да, это достаточно эффективный метод, чтобы заставить их медитировать без урона их психике. Поскольку, ну, это не секрет, если человека с дефицитом внимания посадить на пол, да, в позу лотоса и сказать «сиди и медитируй», ему будет довольно-таки сложно выкинуть все мысли из головы, не ёрзать, не чесаться, не делать каких-то действий. Особенно если мы говорим там, о ребятах, да, которые не мотивированы, да. Когда человек, да, в любом состоянии, да, и любого возраста начинает заниматься динамической медитацией, он может вначале смеяться, у него возникает какое-то, может быть, даже отторжение при определенных стадиях, да, прохождения этой медитации, поскольку есть, например, тряска та же самая, да, которая очень хорошо действует на все системы, да, на лимфатическую систему организма, она создает правильные вибрации, человек очень хорошо синхронизируется, да, со своим внутренним состоянием, начинает избавляться от каких-то тревог, страхов, и после мы заводим его в какое-то другое состояние, например, человек начинает танцевать, да, то рано или поздно мы наблюдаем трансовое состояние, в которое человек входит абсолютно естественно, не слыша никаких команд, сигналов, да, слов, да, кодовых, которые в состоянии его туда завести. То есть это абсолютно честная работа, физическая работа с телом, да, это как бы элементы телесной терапии, элементы dance therapy, да, в которых человек открывает свой потенциал, да, и начинает что-то ощущать, да, помимо того, что происходит в его голове. То, что, ну, условно говоря, вот приходит ко мне человек с улицы, из транспорта, да, из пробки, неважно, бабушка ему там отдавила ногу, человек садится ко мне и начинает рассказывать про бабушку. А сессия длится, допустим, если мы говорим, да, про сессию, не про сессию с медитацией, 50 минут. И вот пока он мне рассказывает про бабушку, в данный момент упускается нечто важное, какая-то глубинная проблема, которую мы могли бы в этот момент решать. Поэтому прежде чем приступать к подобного рода терапии, я прошу человека немножко со мной помедитировать. Во-первых, мы сонастраиваемся. То есть есть вещи во время вот этой динамической медитации, которые втекают в мое сознание, в мое поле без каких-то вербальных проявлений со стороны клиента, который ко мне пришел. Иногда я уже сама понимаю, зачем человек пришел, что он хочет, да, какие состояния ему сейчас свойственны, да, и насколько это соответствует норме, да. То есть я могу определить что-то, просто находясь в одном поле с ним. Честно говоря, до того, как я поступила здесь в Англии в университет, я всегда считала такими методами чем-то эзотерическим. То есть я всегда это использовала, я всегда говорила, что мне нравятся методы медитации, мне нравится эзотерика, мне нравится говорить даже иногда не на уровне науки, а на уровне каких-то более высоких материй. Но когда я стала учиться, и когда я увидела, что ребята, которые приезжают из Индии, защищают диссертации магистерские, докторские по йоге, по медитации, я совершенно по-другому взглянула на это на все, да. Я написала несколько курсовых работ, достаточно важных для меня, поскольку было подчеркнуто очень много знаний, да, какая-то была дата, да, собрана, важная для меня, да, которая смогла мне дать базовые навыки, да, работы вот с этой вот областью. Поэтому сейчас для меня медитация такая же неотъемлемая часть процесса, да, сотрудничества с клиентом, как и сама непосредственно вот эта вот когнитивно-поведенческая терапия, в которой я работаю.
А как ты относишься к тому, что сейчас очень много центров медитации, и медитация поставлена на такой коммерческий поток? И как ты считаешь, у меня еще один вопрос, медитация – это когда ты думаешь или когда ты вообще стараешься сидеть и не думать ни о чем?
Ты знаешь, существует несколько методов описание данного процесса, и они все довольно-таки противоречивы. Например, кто-то советует визуализировать, да, то есть человек визуализирует себя в каком-то красивом саду или там на берегу горной речки, или на берегу океана. Для того, чтобы вот эти картинки вызвать в своей голове, нужно отрешиться от каких-то сиюминутных мыслей. И в данной ситуации, да, при данном методе отношения к медитации, человеку приходят какие-то инсайты, приходят какие-то правильные мысли, да, это одна система. Другая система говорит о том, что нужно договориться с телом, выгнать все мысли, даже визуализации не должно быть, человек должен четко договориться, что он не чешет ничего, не дергается, объяснять телу, сейчас не про тебя, сейчас про душу. Но вот опять же, для человека с синдромом дефицита внимания, это абсолютно, это такое испытание для него, которое он, мне кажется, не в состоянии выдержать, да. А в случае с динамической медитацией, с моей медитацией, да, у меня есть несколько инструментов, да, для того, чтобы людей заводить вот в это правильное, такое веселое трансовое состояние, как я его называю. Я не говорю ничего. Отрешитесь от своих мыслей, подумайте об этом, не думайте об этом, визуализируйте, не визуализируйте. Я, в принципе, людям ничего не советую перед тем, как они начинают. Они ведут себя так, как считают нужным. Вот, например, пример, тавтология немножко, извините. Вот пример, да, ко мне приходит клиентка и говорит после медитации, ты знаешь, мне сегодня ничего важного во время медитации в голову не пришло. Она почему-то решила, что ей что-то должно очень важное прийти, какая-то, видимо, глобальная картина мира. Но ты знаешь, у меня, у ребенка болела голова. И я вот сейчас об этом подумала, а потом, когда я уже лежала после медитации, а я даю 15 минут отдохнуть, да, и в этот момент приходят очень важные мысли. И она мне говорит, ты знаешь, я уже знаю, что делать с этим. Я никак не помогала, она пришла ко всему сама. То есть задача, да, если мы суммируем, задача данного вида медитации – достать все ответы, а сначала вопросы, да, из человека, из самого. Он приходит с запросом, и в конце он мне говорит, как решить свою проблему, как решить свою боль. Да? Теперь говоря о клубах, да, ты спросила, почему в каждой подворотне сейчас по клубу медитации. Есть очень талантливые учителя, да, которые приходят, и они реально своим светом людей ведут за собой, да, люди получают духовное развитие, люди присоединяются к определенному комьюнити. У меня есть ребята, друзья, да, которые делают такой проект, и мне очень нравится то, что они делают. К ним действительно приходят просветленные люди, и те члены комьюнити, которые интегрированы, да, в этот процесс, я вижу, что это люди, которые растут над собой, расширяются. Да? Но очень важный момент, который бы хотела затронуть. Вот есть люди, которые дают медитацию, и после этого, ну, человек, грубо говоря, уходит, да, физически он уходит. То есть он помедитировал, собрал свой, свернул свой коврик, сказал спасибо и ушел. Самое неприятное в этой ситуации – это тот факт, что человека в этом состоянии желательно не оставлять. А почему у меня сначала такая последовательность, что сначала идет медитация, а потом сессия? Именно из-за того, что в состоянии, разогретом состоянии ума и тела после медитации человек должен выговориться. Человек должен получить поддержку, поскольку появляются, как я уже не раз говорила, какие-то важные мысли, какие-то эмоции высвобождаются. И все это нужно вербально выражать. Если человек, опять же, помедитировав, уходит в транспорт, уходит в жизнь, да, уходит в мир, не сказав ни слова, да, то, возможно, какие-то процессы, они будут внутри стопориться, набухать, и это может вызвать такое внутреннее воспаление, которое не полезно. Именно поэтому, да, я предполагаю словесную, да, терапию для человека, который помедитировал. То есть человек, который учит медитации, даже если у него нет психологического образования, да, он должен нести ответственность за людей, которые к нему приходят. Потому что это не есть группа бега, это не есть группа фехтования. Это медитация, это очень глубинный процесс, да? Это интеграция новых каких-то мыслей, импульсов, новых паттернов, да? Это настолько лично, глубоко и серьезно, что человек, который этим занимается, должен отдавать себе отчет, имеет ли он право этим, в принципе, заниматься.
Так же, как и психолог, в принципе.
Так же, как и психолог. То есть люди, которые занимаются йогой, медитацией, на них лежит точно такая же ответственность, как на нас, на психологах.
Вот в последнее время что такого открылось после медитации в твоих сессиях у людей, которые к тебе приходят?
Каждый раз, когда начинается медитация, а точнее вся вот эта сессия, которая, как я говорила, 1,5-2 часа длится, я даю листочек, да, ручку, и человек записывает свой запрос. Я говорю, ты знаешь, что ты через 1,5 часа сам на свой запрос ответишь? Или сама, да? И человек на меня смотрит большими глазами, если это первый раз, да, и говорит, ну как я отвечу, если я пришел сюда разбираться, и у меня нет ни малейшей идеи, как на этот вопрос ответить. Если бы я знал, я бы не стал сюда приходить и платить деньги. После сессии человек сам записывает ответ на этот вопрос. Я скажу больше. К ко мне часто приходят люди, которые хотят моего совета. И я каждый раз отвечаю: ребята, я не являюсь высшим разумом, который в состоянии ответить вам, что вам делать, рожать вам ребенка или не рожать, разводиться вам с мужем или нет, не знаю, там, худеть вам на 10 килограмм или толстеть на 10 килограмм. Но я знаю, как правильно настроить ваше общение с вашим подсознанием, да, с вашим внутренним высшим «я» таким образом, чтобы вы получили эффективно, да, экологично все ответы довольно быстро, да, чтобы вы научились себя слушать. Поэтому каждый раз, когда человек демонстрирует абсолютное знание предмета, придя при этом с большим знаком вопроса, я каждый раз радуюсь, мне хочется этого человека просто расцеловать, потому что я понимаю, что метод работает. И ты знаешь, можно я еще добавлю про то, чего бы мне хотелось. Я это делала в Испании, но в Англии пока мне не довелось делать таких больших проектов. Мне бы хотелось создать большой нетворкинг для людей, которые интересуются медитацией, вот как таким вот пространством, из которого можно черпать огромное количество энергии. Где есть энергия? Там, где есть люди. Мне бы хотелось собирать большие-большие залы людей, настроенных одинаково на то, чтобы получить удовольствие, раскачать всю эту атмосферу, да, как мы это делаем в ночных клубах. Но в ночных клубах присутствует алкоголь, еще что похлеще, да, это ночная жизнь, которая очень-очень истощает морально, да. Я бы хотела делать что-то такое очень массовое, что-то очень глубокое, когда каждый человек будет готов выслушать другого человека и помочь. То есть это такая групповая терапия после медитации. Да? И вот здесь нас ждут такие замечательные инсайты и такие продвижения, да, эмоциональные, да, моральные, что, ну, предела этому не будет. Вот я анонсирую, что когда-то я, наверное, возьму на себя смелость и решусь на что-то вот такое. Пока это все в планах.
То есть я так понимаю, что ты за групповую медитацию.
Я ее обожаю, потому что энергетика в данном случае, она совершенно бешеная. То есть когда ты работаешь один на один или в маленьких группах, да, когда у тебя несколько клиентов приходят, ты создаешь определенную ауру, да, то есть ты сонастраиваешься с людьми. Но когда это 20, 30, 40, там, 50 человек, и все эти люди начинают грамотно, правильно распределять свою энергию, делиться ей и брать ее, да, это такой происходит замечательный обмен, аналогов которому я не знаю.
Юля, у меня вопрос будет совершенно не по теме, не последовательный, но скажи, пожалуйста, какой диагноз ты поставила человеку в 50 оттенков серого?
Ты знаешь... Там есть несколько вариантов, да, то есть, допустим, если мы говорим, опять же, о нарциссическом расстройстве личности, у человека есть несколько критериев, да, которые, в общем-то, его могут занести, да, в список людей с НРЛ, да, но как писатель, автор этой книги, она немножко идеализировала его, то есть она, по сути, нам прописала идеального мужчину, у которого вот есть такая фишечка, он там немножко аккуратненько кого-то там привязывает, чуть-чуть, да, чуть-чуть. Потому что если мы говорим о садистах, да, то есть если мы говорим о психопатах, опять же, он может быть психопат или социопат хотя бы, да, вот этот Кристиан Грей, да, но она нам его прописывает таким идеальным, да, что там вообще никакой диагноз не ставится, он и заботливый, и порядочный, и эмпатичный, ну, там что-то он,
да,
там,
да,
наручнички он там надел, ну, так аккуратненько, то есть я бы больше поняла, если бы он реально ее довел до состояния белого коленя, если бы он ее там бил, если бы у нее на теле были бы следы, да, тогда мы ставим ему там разные диагнозы, да, там он психопат, там мы его называем садистом и все такое, либо там нарциссическое расстройство личности, ему нужно обесценить, да, свою жертву, для этого он ее избивает, да, по-настоящему избивает, а не надевает меховые наручнички, чтобы она там сказала: о, да, то есть, к сожалению, автор слишком как бы смягчила, да, тот образ и не дала нам полной картины. Ну, поскольку это определенный жанр, это все-таки любовный роман с элементами вот эротическими, и, ну, как бы действовать исходя из других установок у нее бы не получилось, потому что это была бы специальная литература, как бы она не пользовалась бы таким спросом. Я это говорю как автор, поскольку, я не знаю, знаешь ты или нет, у меня 6 написанных романов, я издавалась в издательстве АСТ.
Не знаю, давай расскажи.
Вот я тебе сейчас расскажу, но, ты знаешь, я хочу сразу говориться, что я не писала с 2018 года, то есть уже в Испании написала написав последнюю книжку «День рождения Марины», я решила для себя, что я закрываю данную тему. Это, знаешь, можно сравнить с тем, когда мать рожала одного за другим каждый год, да, там 6 детей родила, и каждый раз она беременна, и такая, господи, больше никогда, и вот она рожает шестого, и вот после этого она, не знаю, что-то делает, да, там.
И... Ну так что там с книжками?
Ну рассказываю. Значит, первая книжка была детская, поскольку я педагог, но я не могла не написать детскую книжку, как раз под воздействием своих замечательных учеников, они же мои вдохновляющие источники, да, источники вдохновения. Следующая книга была книга «Ясная миссия любовь». Я продавала ее издательству АСТ как серию 6 книг. Мы издали с ними 2 книги. Они были максимально популярны на тот момент. Это было, собственно, 2011-2012 год. То есть у меня продалась первая книжка, первый тираж, да, начальный за 2 недели. Они тут же начали перепечатывать. Тут же мы заключили контракт на вторую, и все бы шло хорошо. Вторая тоже очень хорошо, «Ловушки памяти» продавалась. Но там случилась у них в АСТ какая-то перетрубация, там их поглощали, что-то такое, и они выдвинули новый заказ. Как раз я вспомнила про 50 оттенков серого. Они попросили меня написать не мистический любовный роман, как вот ясные, да, там было и приключение, и мистика, и немножко эротики, да, там любовный роман. Здесь они меня попросили написать классический любовный роман, да, вот прям в полном смысле этого слова, без всякой мистики, но включить туда эротическую сцену. И вот у меня 14 глава, она в свое время, когда эта книжка вышла, «Холостяк номер 6», она являлась нарицательной. Мужчины мне писали так: «Юлия, респект за 14 главу». Она была полностью, целиком посвящена сексу, где я описываю все подробности, вот от и до, как происходит соитие между моими героями, да, то есть я рассказываю, включая все-все-все детали, которые я сейчас не буду цитировать, но тем не менее
как
это было
так. Как называется книжка «Холостяк»?
Книжка называлась «Холостяк номер 6». У нее интересная история. Ее потом перекупило другое издательство за очень большие деньги, но их условием было, чтобы мы убрали 14 главу, а также в конце книги главный герой, который не делал предложение героине в «Холостяке номер 6», он сделал предложение моей героине, и книга уже называлась «Мужчина с обложки». То есть «Холостяк номер 6» — это такая разнузданная, такая сексуальная, дикая была версия, которую мне заказали и которую я написала, а затем уже эта книжка стала более скромной, более такой нежной, интеллигентной и получила вторую жизнь. А потом была книга «День рождения Марины», которую, как я говорила, я написала в Испании. Она была уже совершенно другой. Люди ее читали и не могли узнать меня, поскольку эта книга была такая драматичная, о жизни женщины, о каких-то мельчайших переживаниях. То есть люди хотели экшена, да, люди хотели любовной мелодрамы, люди хотели сексуальных сцен, а здесь было что-то другое, да, это была такая проза жизни, ну и включая какие-то рассказы из жизни обычных людей, да. Но потом я просто решила, что вот преподавание психологии, которыми я занималась параллельно, да, они сейчас занимают больше времени, и я уже не могу совмещать, я просто не могу. И вот когда я закончила книги писать, уже пришло ко мне понимание, что нужно продолжать свою карьеру психолога и педагога уже на Западе, значит, нужно делать образование правильное, да, уже здесь. И выбор пал на Англию, куда я и переехала. Вот, собственно, вся история моей жизни.
Ну и тут у меня соответствующий вопрос. Как ты относишься к Лондону, и что для тебя Лондон, Великобритания, и смогла ли ты пережить эту миграцию? Как давно ты здесь?
Я до смешного мало живу в Лондоне. Я здесь появилась в апреле текущего года, совсем недавно. До этого я жила в Линкольне, это место, где я делала свою степень, и я не видела смысла жить в Лондоне, учась в магистратуре в университете Линкольна. Но то, что касается... Мы, как я уже говорила с Татьяной, да, с моим консультантом по образованию, потому что я считаю, что это ее заслуга, так как она со мной возилась, как с детём, с маленьким, это, конечно, мало кто делает. Мы поступили с ней в 4 вуза и даже в престижный Лидс подступили, да, University of Leeds. Но вот выбор пал на Линкольн, поскольку программа очень соответствовала, да, и у меня была возможность понять, что такое настоящая английская глубинка, то есть центральная Англия, поскольку ни для кого не секрет, что Лондон — это не совсем Англия, здесь все иначе. Здесь смесь национальностей, здесь смесь культур, здесь космополитично очень, да, люди принимают друг друга, люди не навязывают друг другу свое мнение. А все-таки центральная Англия — это та самая Англия, в которой царят определенные устои, да, и ты приходишь туда, и ты этому учишься. Например, у меня там не было даже русскоязычных подруг. Вот сейчас у меня много русскоязычных подруг здесь. Они находятся моментально. Я куда-то выхожу и встречаю классных девчонок, женщин, с ними начинаю дружить, и мы вот не разлей вода, мы все время куда-то ходим вместе, где-то там чай пьем. Там все мои знакомые, все мое окружение было абсолютно британским. Вот, даже в университете. Ну, немножко было ребят из Нигерии, поскольку они, не секрет, тоже приезжают, да, из Индии, из Нигерии. Это вот основные, да, какие-то национальности, которые делают степень. Собственно, что такое для меня Лондон? Лондон меня манил. Еще в Линкольне, когда я жила, я постоянно сюда моталась. Это было безумно тяжело, поскольку, ну, все-таки путь не близкий. То есть 2 часа только на поезде до Кингс-Кросс, и дальше здесь еще по Лондону. Сама знаешь, сколько это может занять времени. Но я без устали сюда моталась. Я ездила сюда на всякие выставки, я ездила сюда в театры. При первой же возможности я брала детей, приезжала сюда на какие-то перформансы, на какие-то спектакли. Мы посмотрели кучу мюзиклов, там даже не буду перечислять их, великое множество. Я никогда не ленилась сюда приезжать, потому что я чувствовала, что здесь что-то очень важное меня ждет. И когда я переехала, причем я сейчас живу не в Лондоне в самом, я живу в пригороде Лондона, это Брентвуд, и хотя туда ходит прямой поезд, Елизабет Лайн, да, Брентвуд Стейшн, я все равно ощущаю себя в Лондоне. То есть вот эта могучая сила, могучая энергетика, достижение, вдохновение, любви к собственному делу, она абсолютно не похожа ни на что. Если ты приедешь в столицу другой страны, да, там Мадрид тот же самый, Париж, да, там тоже будет вайб, там тоже будет интересно, там тоже будет богатая культурная жизнь. Но такого ощущения, которое я испытываю в Лондоне, я не испытывала ни в одном городе мира.
Первая стадия иммиграции, как скажет Юля Морозова, когда все такое прекрасное, птички поют, солнышко светит, и энергетика классная. Посмотрим, поговорим еще через лет.
Но 8. Я скажу так, что когда я появилась в Линкольне и прожила там 2 года, я не испытывала такой радости. Честно говоря, я была в шоке. После России, после Москвы, да, после Марбелии, где прекрасный сервис, где живут состоятельные люди, которые в состоянии заплатить за уборку, за там, переезд, например, да, есть куча-куча сервисов. Ты приезжаешь в Центральную Англию, и ты понимаешь, что вот тебе нужно садиться за руль, потому что элементарно нету Uber. То есть такая глухомань, что есть какая-то одна фирма такси, которой нужно, чтобы ты их уговорил. Да, что тебя нужно куда-то отвезти к определенному сроку. Соответственно, тебе нужно переучиться.
В смысле уговорил?
Уговорил. Например, ты звонишь, и тебе грубый такой человек отвечает, такси. Ты говоришь, мне нужна машина на 10:20. Он говорит, я могу на 11:30. И вот дальше твое право согласиться на это или нет. Других вариантов в Линкольне не было. Значит, соответственно, ты приезжаешь после 23 лет вождения. С одной стороны, да, там, то есть европейский стиль вождения, руль не справа, а слева, да. Ты приезжаешь, и ты понимаешь буквально через неделю, что для того, чтобы выжить в городе Линкольн, тебе нужно садиться за руль. А ты понимаешь, что ты не умеешь водить с этой стороны. Ты идешь, покупаешь машину. После этого ты начинаешь обзванивать местные автошколы и спрашивать, ребятки, а кто бы меня поучил чуть-чуть? У меня есть еще год, чтобы ездить по русским правам, мне не горит сдавать сейчас тесты, да, и сдавать на права. У меня есть год, кстати, предвосхищая, я потом сдала все-таки на права, сейчас у меня уже британские права. Но вот тот момент перед началом программы университетской мне нужно было просто несколько уроков. И что ты думаешь, Майя? Ты думаешь, хоть кто-то согласился меня учить? Нет, я училась на собственных ошибках и вмятинах на машине. Потому что, когда я села за руль, я была в шоке. Даже не из-за того, что руль находится не с той стороны. Я просто не понимала, как вот так вот организовано движение, да, все эти рандебауты. То есть у меня в голове еще не перестроились вот эти нейронные связи, да, для того, чтобы осознать новые схемы, да, движения. И вот это нужно было сделать. В общем, в итоге я проездила где-то месяц в полной истерике. Через месяц я разбила в себе всю левую часть, об какой-то грузовик, который стоял на обочине. Слава тебе, Господи, никто не пострадал. После этого у меня забрали машину в ремонт, в страховой, и дали мне что-то очень странное. Это была, очевидно, машина, но она была с механической коробкой, а моя машина с автоматом. И она была такая вся очень странная, маленькая, несуразная. И это как раз был Christmas time, когда я запланировала для своих детей путешествия в Йорк, какие-то путешествия по разным интересным городам Британии. И мне нужно было это делать. Стояла жуткая погода, лили дожди. И я на этой коробчонке с механической коробкой передач вдруг, наконец, поняла, что я стала чувствовать, что такое британский стиль вождения, британская вот эта вот система. И вот эта вот мануальная стимуляция заставила меня каким-то образом адаптироваться. Я не знаю, психологически как-то произошло. В общем, когда мне отдавали мою красавицу, да, мою машинку отремонтированную, я уже абсолютно...
Говоришь, мне не надо.
Нет,
вы
я,
там
конечно...
поменяли коробку передач.
Я, конечно, не стала отказываться, но у меня уже был совершенно другой взгляд на дорогу, на все. И когда я уже начала готовиться к сдаче теста на вождение, да, очень легко сдала теорию, поскольку я легко очень учу. То есть я просто занималась, учила билеты, через два месяца я просто сдала теорию с первого раза. А вот с практикой было сложнее, потому что, опять же, не находились инструктора, которые в состоянии меня подучить местным вот этим фишечкам. И почему они не хотели меня учить? Потому что они понимали, что я хорошо вожу, и им тут делать нечего. И вот это их очень сильно триггерило и вводило в фрустрацию.
А ты представляешь, какая у тебя сильная энергетика, потому что пока ты рассказывала о своих перипетиях с вождением в Великобритании, я вспомнила свой сегодняшний сон. Мне приснилось, что я еду по встречке. Я не вожу машину, но мне снилось, что я еду по встречке.
Да, мы с тобой мыслим. Где-то у нас с тобой пересекается пространство энергетическое, это интересно. Это совершенно ненаучно, да, повторюсь, что вот когда мы говорим об энергетике, о каких-то эзотерических штуках, да, об общем каком-то кластере, да, вот этом вот информационном, энергетическом, то это все не то, что я учила в университете, но мне безумно нравится все это обсуждать. Я люблю мистику в своей жизни, мне нравится совпадение, мне нравится думать, что каждая встреча не случайна. Мне нравится чувствовать людей, а не понимать их или осознавать головой, да, и вот здесь мы с тобой, мне кажется, очень совпали.
Я, на самом деле, благодарю тебя за интервью. Ты замечательная женщина, очень привлекательная, и я даже не удивлена, что ты сексолог. Поэтому успехов тебе, развивай свое дело, свой бизнес.
Спасибо огромное за замечательное интервью. Мне было очень приятно отвечать на твои вопросы.
Спасибо. Пока.
Пока-пока.